программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Ситуация в Египте накануне второго тура президентских выборов, допросы оппозиционных активистов по делу о беспорядках в Москве 6 мая, отказ в иске о пересмотре итогов выборов в Астрахани, статья Михаила Ходорковского о либерализме и национализме, требования отставки Александра Бастрыкина, выставка Марка Шагала, а также рубрики «Сегодня в Америке» и «Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет». Все это в ближайший час программы «Время свободы». Второй тур президентских выборов в Египте пройдет 16 и 17 июня. Несмотря на принятое в четверг Конституционным судом страны решение о нелегитимности недавно избранного парламента, об этом заявил Высший военный совет, которому принадлежит верховная власть в стране после свержения Хосни Мубарака в прошлом году. По мнению аналитиков, решение суда означает откат процесса демократизации в стране на 16 месяцев назад к ситуации до январского восстания прошлого года, в результате которого власть в стране перешла к Высшему военному совету, рассказывает Александр Гостев.
В парламенте Египта сейчас доминируют исламистские партии. Конституционный суд страны, весь состав которого был назначен еще свергнутым экс-президентом Египта Хосни Мубараком, признал нелегитимными некоторые положения закона о выборах, на основании которых были избраны депутаты в одномандатных округах. Решение суда вызвало резкую реакцию исламистов. Популярное движение «Братья-мусульмане» предупредило, что страна оказалась на пороге массовых народных волнений. Тысячи сторонников исламистов, а также различных светских движений, особенно объединяющих образованную городскую молодежь, вышли на улицы Каира. На главной площади Тахрир круглосуточно продолжаются демонстрации и стихийные митинги. Движение в центре города парализовано. Звучат требования приостановить президентские выборы и создать революционные трибуналы, которые начали бы судить всех чиновников прежнего режима. Значительное число египтян недовольно также другим решением Конституционного суда допустить до второго тура президентских выборов Ахмеда Шафика, бывшего премьер-министра в правительстве Хосни Мубарака. Ахмед Шафик, по данным опросов, занимающий в президентской гонке второе место, конкурирует с лидером кампании, представителем братьев-мусульман Мухаммедом Мурси. Многие жители Каира, опрошенные иностранными журналистами, указывают на то, что страна оказалась перед тяжелым выбором – либо усиление власти радикалов, вплоть до введения во всем Египте шариатского законодательства в случае победы Мурси, либо же возвращение во времена Хосни Мубарака, если президентом станет Шафик. Сам он, разумеется, приветствовал решение Конституционного суда, позволившего ему участвовать в выборах.
Эра сведения политических счетов закончилась. Пришел конец избирательному применению закона и его использованию в интересах определенной группы против отдельного лица или другой группы.
Сказал кандидат в президенты Египта Ахмед Шафик, которого поддерживает в первую очередь командование египетской армии, в руках которой находится временная власть. Его соперник, представитель движения «Братья-мусульмане» Мохаммед Мурси, что отметили многие эксперты, также призывал уважать решение суда. В пятницу в интервью агентству Рейтер он заявил:
«Мы продолжим предвыборные поездки и будем пристально следить за тем, как пройдет второй тур выборов. Если обнаружатся фальсификации, мы знаем, какие будут последствия. Будет революция против преступников и против тех, кто покрывает этих преступников. Революция не закончится, пока мы не достигнем целей, поставленных прошлогодним январским восстанием».
Обострение политической обстановки в Египте обеспокоило всех его соседей по региону и лидеров ведущих мировых держав. Госсекретарь США Хиллари Клинтон предупредила военные власти Египта, что процесс демократизации в стране не должен быть свернут, и призвала их продолжать процесс реформ.
Соединенные Штаты по-прежнему готовы содействовать египтянам в их стремлении к мирным переменам, переходу к демократии. Только от египтян, особенно сейчас, зависит будущее их собственной страны. Мы надеемся, что предстоящие в эти выходные президентские выборы пройдут в мирной, справедливой и свободной атмосфере.
Лондонский журналист и востоковед Андрей Остальский в интервью «Радио Свобода» высказал мнение, что масштаб политико-социальной напряженности в Египте сегодня действительно чрезвычайно высок.
Своего рода новая народная революция вполне возможна. Я видел по некоторым источникам, что популярность братьев-мусульман стала в последнее время падать, ну, в силу всякого рода объективных причин. Крестьянство, которое было их основной опорой, устало от ситуации, от роста преступности, от роста цен на товары первой необходимости. Но я думаю, что дело не только в братьях-мусульманах. Очень многие люди сочтут попытку, так им представляется, реставрировать режим под другой вывеской, грубым попранием всех свершений революции. С другой стороны, конечно, мы слышим заявления представителей социал-демократов египетских, что они настолько напуганы перспективой исламизации Египта, монополизации власти братьями-мусульманами в том или ином виде, что они готовы поддержать Ахмеда Шафика, то есть кандидата военных.
По мнению Андрея Стальского, у Ахмеда Шафика, за которым стоит вся сила нынешнего временного военного правительства Египта, весьма высокие шансы на победу.
Мы не знаем, не будет ли попыток фальсификации. В Египте раздаются голоса, выражающие именно эти опасения, что как бы военные не попытались таким способом обеспечить Ахмеду Шафику победу. В любом случае, ясно, что это контрнаступление Высшего военного совета и так называемого глубокого государства, как его в Египте называют, такой термин, то есть государство в государстве, элита, тесно связанная с Мубараком лично, с его семьей или с другими высокопоставленными деятелями режима. Это достаточно мощная такая сеть, вот и Конституционный суд, собственно говоря, как считается, принадлежит именно к этому внутреннему государству в государстве. Эти силы консолидировались, перегруппировались. Первый такой испуг от всей революции, видимо, прошел. И считают вполне возможным добиться стабилизации политической такой, как они себе ее представляют, то есть отстранить фактически братьев-мусульман от власти или не дав им эту власть монополизировать.
В особенно тяжелом положении, по мнению Андрея Стальского, сейчас оказался весьма европеизированный египетский средний класс. Молодые образованные жители Каира и Александрии, в свое время возглавившие революцию против режима Хосни Мубарака.
Их настроение, по крайней мере, значительной части этого среза социального выразили люди, сказавшие: это наихудший сценарий, это кошмарный сценарий, когда нам во втором туре президентских выборов предлагают выбирать либо между человеком, замаранным откровенно сотрудничеством с прежним режимом, человеком Хосни Мубарака, с одной стороны, а с другой стороны, представителем исламских достаточно радикальных сил, братьев-мусульман. То есть выбор, который молодежь, вот эту просвещенную городскую молодежь, просто не устраивает. Для них ответ на это чума на оба ваших дома. Очень трудно сказать, насколько эта молодежь будет возмущена действиями военных, хотя вряд ли они могут устраивать просвещенных людей современного Египта, поскольку иначе создается очень плохой прецедент отмены как бы революционных завоеваний и возможности возвращения к автократии, против которой, собственно говоря, весь Египет и восстал. Поэтому хороших-то вариантов очень мало осталось. Говорят ведь правильно политологи, что это за выборы президента, когда нет конституции, когда нет парламента, нет очерченных функций президента. Да можно ли вообще говорить тогда о каком-то легитимном способе избрания главы государства? И такие настроения разделяют, конечно, очень многие.
Говорил лондонский журналист, специалист по арабскому миру Андрей Остальский. В пятницу Высший военный совет Египта вновь заявил, что предстоящие президентские выборы будут честными, и избранный народом новый глава государства получит власть от военных не позднее начала июля 2012 года. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17 часов 15 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России заявил, что не исключает, что по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая некоторые оппозиционные активисты могут стать подозреваемыми. Следствие ходатайствует об очередном продлении срока ареста участниц группы Pussy Riot, устроивших в феврале так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. Суд в Астрахани отказался удовлетворить иск Олега Шейна о признании незаконными результатов выборов мэра 4 марта. В Москве гражданские активисты потребовали отставки главы Следственного комитета Александра Бастрыкина, передав соответствующую петицию в администрацию президента России. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Игорем Померанцевым. Вот некоторые темы этой программы: монологи и музыка композитора Леонида Десятникова, многоженцы и голоса Венеции, акустический портрет города. Программа «Поверх барьеров» в 23 часа по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». Следственный комитет России повторно допросил сегодня по делу о беспорядках на Болотной площади 6 мая в Москве оппозиционных активистов, члены движения «Солидарность» Илью Яшина и телеведущую Ксению Собчак. Их статус свидетелей сохранен. Илья Яшин накануне опасался, что после допроса он может стать подозреваемым. В Следственном комитете заявили, что некоторым оппозиционным лидерам все-таки будут предъявлены обвинения. Допрос сопредседателя движения «Солидарность» Бориса Немцова продолжается. С подробностями Наталья Джанпаладова. Она с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Наталья, вам слово.
Здравствуйте. Допросы Ильи Яшина и Ксении Собчак должны были начаться в 11 утра, однако их на некоторое время отложили из-за сообщения о заложенных бомбах в нескольких зданиях Следственного комитета. После проверки саперы опасных предметов не обнаружили, однако оппозиционеры поехали на допрос в другое здание. Около половины третьего следователи отпустили Ксению Собчак. Как сообщил адвокат телеведущий Генри Резник, ей вернули загранпаспорт, изъятый во время обыска 11 июня. В ближайшее время также ей должны вернуть изъятые тогда же деньги. Тем временем официальный представитель Следственного комитета России Владимир Маркин заявил, что у ведомства масса вопросов относительно происхождения этих денег. Следствие собирается проверить фирму, зарегистрированные на Собчак, а также декларация о ее доходах и банковских счетах. Владимир Маркин также заявил, что некоторые лидеры оппозиции могут стать подозреваемыми по делу о беспорядках на Болотной. Кто именно, представитель ведомства не уточнил. Накануне допроса этого опасался член движения «Солидарность» Илья Яшин, но после следственных действий его статус не изменился. Вот что он сказал.
Допрос завершен, он длился 3,5 часа, мне было задано 55 вопросов. Вчера появилась информация, что, возможно, сегодня мой статус будет сменен, и я буду объявлен подозреваемым. Но этого не произошло, опасения не подтвердились. И, судя по той навязчивости, с которой мне вчера сообщали с самых разных сторон о готовящемся аресте, эта информация, этот информационный вброс явно преследовал цель спровоцировать мой побег из страны. Это бы очень сильно осложнило положение остальных фигурантов дела, ну, явно дискредитировало бы все протестное движение. Я еще раз подчеркиваю, никуда из страны я бежать не собираюсь. Я законопослушный гражданин и буду всеми законными способами доказывать свою невиновность. Тот факт, как сегодня происходил допрос, явно свидетельствует о том, что следствие пока не в состоянии выполнить основную политическую задачу, которая перед ним стоит, найти хотя бы какие-то доказательства виновности лидеров оппозиции в организации массовых беспорядков. Эта задача явно стоит, явно носит политический характер, но, несмотря на огромный массив изъятых вещей, документов, компьютеров в квартирах оппозиционеров, пока никаких зацепок нет.
В четверг же стало известно, что в квартире Ильи Яшина 11 июня проходил обыск, о котором ни оппозиционер, ни его защита не знали. Оперативники изъяли компьютеры и электронные носители, как и во время других обысков. Адвокат Яшина Вадим Прохоров заявил, что будет обжаловать действия следствия. К 3 часам дня в Следственный комитет на повторный допрос также прибыл сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов. Его следователи пока допрашивают. Накануне же Басманный суд Москвы санкционировал арест еще 5 подозреваемых по делу о беспорядках на марше миллионов 6 мая. Таким образом, по этому делу арестованы 12 человек, одна активистка находится под домашним арестом. Некоторым фигурантам дела уже предъявлено обвинение за призывы к массовым беспорядкам и за применение насилия в отношении представителей власти. Валентин?
Благодарю вас, Наталья. Напомню, что за ходом допросов оппозиционных активистов в Следственном комитете России по делу о беспорядках в Москве на Болотной площади 6 мая следит корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова. Мы продолжаем программу «Время свободы». Кировский районный суд Астрахани в пятницу отказался удовлетворить иск экс-кандидата в мэры города Олега Шейна об отмене итогов выборов градоначальника. Шейн и несогласные с их результатами 16 марта начали голодовку, которая продолжалась более месяца. Олег Шейн в интервью «Радио Свобода» заявил, что намерен обжаловать сегодняшнее решение Астраханского суда в Европейском суде по правам человека. Тему продолжит Елена Поляковская.
Кировский районный суд Астрахани завершил в пятницу рассмотрение дела о признании незаконными результатов выборов мэра города, которые состоялись 4 марта 2012 года. Истцом по этому делу выступал экс-кандидат в мэры Олег Шейн. По словам очевидцев, сразу после оглашенного судьей Ольгой Морозовой решения в зале раздались крики «позор». Независимый блогер, член партии «Справедливая Россия» Елена Гребенюк, присутствовавшая на заседании, говорит, что суд фактически признал, что нарушение на выборах – это законно.
Суд принял решение буквально за каких-то минут 40. Сегодня продолжили с утра прения тех, кто не успел высказаться вчера. Это представитель администрации города и представитель областной избирательной комиссии, которые точно так же ничего не увидели, говорили о том, что жалоб не было, нарушений не было, и все, что было на видео, это никак не могло повлиять на волеизъявление народа, все время забывая о том, что мы не оспариваем волеизъявление, мы оспариваем то, как оно было посчитано. Даже в тех случаях, когда выносились бюллетени, когда подделывались подписи, во время заседания судебных было доказано, что были созданы все условия для фальсификации. Есть процедура голосования, подсчета голосов. Эта процедура, ее писали для того, чтобы не допустить фальсификации. У нас же здесь каждый раз была полностью нарушена процедура. То есть сейчас Морозова сообщила всем, что подделывать подписи можно, не показывать бюллетени можно, и та вакханалия, которая творилась на астраханских выборах и творится с 2009 года, это закон.
После объявления результатов выборов мэра Астрахани, проигравший кандидат от «Справедливой России» Олег Шейн, заявил о нарушениях во время подсчета голосов и потребовал предоставить видеоматериалы с избирательных участков, на которых были установлены веб-камеры. 16 марта Олег Шейн и его соратники объявили голодовку, которая продолжалась 40 дней. Шейн не считает этот шаг напрасным и говорит, что, по крайней мере, теперь у него есть доказательства, с которыми он намерен обращаться в другие судебные инстанции.
Сейчас идут другие суды в России по отмене выборов в разных местах. И другие люди столкнулись с ситуациями, когда госвидео им никто не предоставляет, а суды отказываются приобщать это видео к материалам дела. То есть у нас нет ни одного другого процесса, кроме астраханского, где бы видео имелось в судебных материалах. Это раз. Второе. У нас прецедентный суд, когда в целом оспариваются выборы по городу. То есть ранее в нашей стране иски в целом по городу, они не принимались. Так вот, по отдельным участкам. 200 участков, вот, пожалуйста, 200 исковых подавайте. Эту ситуацию мы тоже переломили. Как вы понимаете, и то, и второе открывает нам широчайшую дорогу для обжалования в Европейском суде по правам человека.
Шейн стал вторым по итогам выборов мэра Астрахани 4 марта, набрав около 30% голосов избирателей. Победителем стал представитель «Единой России» Михаил Столяров. Его результат 60%. Голосов. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Время свободы». Экс-глава ЮКОСа Михаил Ходорковский, находящийся в заключении, выступил с лекцией о пути решения национального вопроса в России. Его статья опубликована сегодня в «Новой газете». Ходорковский пытается примирить либерализм и национализм и заявляет о возможности решения национального вопроса в России на основе демократических, а не имперских ценностей. Продолжает обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Суть переживаемого России исторического момента состоит в том, что империя, как государственная форма, себя полностью исчерпала, а национальное государство, которое должно было бы ей наследовать, так и не появилось на свет. Идеологическое недоразумение, вследствие которого русский либерализм не приемлет национализма, а национализм отрицает либерализм как одно из своих оснований. Либеральный подход в национальном вопросе Михаил Ходорковский кратко формулирует так: «Будь терпим к тем, кто сам терпим». Автор отмечает, что Россия в национальном плане представляет из себя сложный, хотя и совершенно не уникальный объект. То, что делает ситуацию необычной, это политическое положение наиболее многочисленной русской нации. Русские в Советском Союзе, а затем и в России уже почти 100 лет лишены части политических прав, которые предоставлены другим более или менее многочисленным нациям, входящим в состав сначала союзного, а теперь Российского Федеративного Государства. С этой оценкой не согласен руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский.
Это старая песня русских националистов еще советского времени, что в РСФСР нет своей компартии, нет своего КГБ даже, как без этого жить, просто непонятно. Каких еще политических прав там и возможностей не было у этнических русских по сравнению с этническими узбеками, неизвестно. По-моему, это ерунда, и сейчас все то же самое совершенно. То есть, да, существуют, конечно, этнические республики, и существуют какие-то преференции этнические, которые в этих республиках осуществляются, но у нас они везде какие-то есть, к сожалению. Это такая общая проблема. Нельзя сказать, что здесь именно этнические русские как-то ущемлены больше других в среднем. Страдания русского народа здесь совершенно ни при чем. Просто не надо пытаться дискутировать с националистами на их языке. Это бессмысленное и безнадежное занятие. такой спор нельзя выявить. Если ты переходишь на их язык, сразу проиграл. В данном случае, по-моему, Ходорковский именно это и делает.
Александр Верховский о положении русских в России. В своей лекции Михаил Ходорковский коснулся и положения иностранных граждан, прибывающих в страну на работу или на постоянное место жительства. Иными словами, проблемы мигрантов. Нельзя сказать, что Россия – это единственная страна, где остро стоит вопрос о мигрантах, но, с учетом складывающейся демографической ситуации, автор утверждает, что ни в одной из цивилизованных стран он не стоит так остро. Точка зрения Александра Верховского.
Просто у нас действительно мы вторая, по-моему, после Штатов, если даже не первая уже по объему иммиграции страна. И это правда. Правда, мы страна большая, то есть на душу населения мы, наверное, вовсе не рекордсмен. Да, у нас очень плохо с социальной адаптацией иммигрантов. И это, собственно, происходит от того, что общество никак к новой ситуации не привыкнет. Оно все еще воспринимает ситуацию массовой иммиграции как какое-то временное несчастье, которое надо просто пересидеть, а оно, глядишь, рассосется. Но вместо того, чтобы принимать какие-то долгосрочные меры. Скажем, Германия в свое время прошла точно такой же период, в 50-е, 60-е годы. Они были уверены, что тогда это были югославы в первую очередь, потом турки, которые приезжают, они вот временно тут поездят и уедут, и все будут вокруг опять одни немцы. Но так не получилось. И постепенно с этим пришлось смириться и строить политику на каких-то новых основаниях. У них на это ушло лет 20. Боюсь, что у нас тоже уйдет не меньше.
Руководитель аналитического центра «Сова» Александр Верховский о миграционной проблеме в России. Михаил Ходорковский отмечает, что бюрократия не заинтересована в ее реальном решении. Жесткие меры, все новые бюрократические барьеры и запреты направлены не на разрешение этого вопроса в национальных интересах, а на дальнейшее запугивание мигрантов, превращение их в еще более нелегальную, а значит, еще более бесправную рабочую силу, тем самым создаются дополнительные возможности для коррупции и казнократства. Михаил Ходорковский предлагает несколько базовых постулатов действительно либерального подхода к миграционной политике. Фактическое, а не декларативное равенство прав людей, легально остающихся в России и желающих интегрироваться в культурную среду. Реальное, а не декларативное исполнение закона по отношению к злоупотребляющим гостеприимством и в еще большей степени к наживающимся на чужой беде чиновникам и их бизнес-партнерам. Создание условий для привлечения в Россию образованной современной молодежи путем демократизации общественной и экономической жизни. Либерализм имеет богатую историю разрешения национальных конфликтов, наработан большой опыт, поэтому российским либералам есть на что опереться, но необходимо помнить о главном. Время империи прошло, а время нации нет. Именно попытки любой ценой воссоздать империю, действуя наперекор истории, представляют сегодня наибольшую угрозу как для русского народа, так и для других народов, населяющих Россию, заключает Михаил Ходорковский. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». После небольшого объявления мы расскажем о том, что вы услышите в 22 часа по московскому времени в эфире «Радио Свобода» в рамках журнала «Время и мир». Затем мы расскажем о призывах активистов Московского гражданского форума к отставке Александра Бастрыкина с поста главы Следственного комитета. И затем вас ждет рубрика «Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет». Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Коротко о главных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России не исключает, что по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая некоторые оппозиционные активисты могут стать подозреваемыми. Следствие ходатайствует об очередном продлении срока ареста участниц группы «Пусть Райт», устроивших в феврале так называемый «панк-молебен» в храме Христа Спасителя в российской столице. Суд в Астрахани отказался удовлетворить иск Олега Шейна о признании незаконными результатов выборов мэра 4 марта. В Москве гражданские активисты передали в администрацию президента России обращение с требованием отставки главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Причиной пожара и взрывов на военном складе в Оренбургской области стали грубые нарушения правил утилизации боеприпасов, заявила после проверки Генеральная прокуратура России. Конституционный суд Турции отказался удовлетворить запрос оппозиции о возможности досрочного завершения полномочий президента Абдуллы Гюля в августе этого года – В провинции Кандагар на юге Афганистана при взрыве на рынке сегодня погиб по меньшей мере один человек, еще 10 получили ранения. Эскалация насилия в Сирии затрудняет работу находящихся там международных наблюдателей, заявил глава миссии генерал Роберт Муд. В Египте движение «Братья-мусульмане» предупреждает об опасностях, связанных с решением Конституционного суда о нелегитимности парламента, большинство мест в котором завоевали представители исламистских партий. В Греции сегодня последний день агитации перед повторными парламентскими выборами. В Китае майор военной авиации Лю Ян станет первой китайской женщиной-космонавтом. Она отправится в космос в субботу на 10 дней с двумя коллегами-мужчинами. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И я напомню, что сегодня в 22 часа по московскому времени на волнах «Радио Свобода» вы услышите радиожурнал «Время и мир». Со мной в студии автор и ведущая этой программы Ирина Лагунина. Здравствуйте, Ирина. Что ждет слушателей?
Здравствуйте, Валентин. Ну, вы знаете, программа сегодня будет просто феерической.
Приятно слышать.
И на самом деле, потому что это такой своеобразный итог недели, но итог очень интересный. Во-первых, на этой неделе посмертно в США была вручена серебряная звезда Фрэнсису Гэри Пауэрсу, тому самому, который в свое время был сбит над Советским Союзом. Почему? Сразу раскрою тайну, что у нас будет интервью с сыном, и который рассказывает, почему звезда была вручена именно вот сейчас, спустя столько лет. Ну, во-первых, не секрет, что после того, как Пауэрс все-таки вернулся в США, его довольно пристально и тщательно допрашивали на предмет того, что все-таки какие данные он выдал, какие данные он не выдал, и публикации конца 60-х годов, скажем, носили такой, ну, как бы двойной характер. Все-таки подозрения оставались, но в 98-м году были рассекречены материалы ЦРУ тех лет, и выяснилось, что никаких претензий никогда у американских властей к поведению Пауэрса в Советском Союзе не было. Более того, из тех документов выяснилось, что Пауэрс был не гражданским летчиком, что он был военным летчиком. Соответственно, он мог получить статус военнопленного, он мог получить все льготы, которые дает Красный Крест в таких случаях, и он мог получить военные награды. И вот я повторяю, это стало известно в 98-м году, уже после его смерти, и сын его стал хлопотать о памяти отца, и вот медаль, награда нашла своего героя. А я, это материал Владимира Абаринова, о котором я рассказала, а я провожу расследование, вот как-то вчера все закончилось на том, что как бы Хиллари Клинтон сказала, что вот оружие продает Россия, Россия сказала, что оружие не продает, вертолеты где-то повисли в воздухе, а на самом деле история очень любопытная, потому что история началась с того, что телеканал «Аль-Арабия» 10 дней назад сообщила о том, что идет судно к сирийскому порту Тартус с оружием. Но, как мы теперь знаем, это были, значит, переоборудованные, переоснащенные, усовершенствованные штурмовые вертолеты, скорее всего. А дальше началось выяснение, очень любопытное расследование в Великобритании, кому принадлежит все-таки этот сухогруз по имени профессор Кацман. Выяснилось, что он принадлежит Владимиру Лисину, то есть компании, которой владеет Владимир Лисин, а регистрация у него замечательная. То есть само по себе судно зарегистрировано в мальтийской компании, вы только говорили, не смейтесь, под названием «Русич-12». А эта мальтийская компания, в свою очередь, принадлежит кипрской компании, которая называется «Русич-НВ Ship Holding», которая, в свою очередь, принадлежит компании под названием «Northwestern Shipping». Значит, адрес в Петербурге, но есть и основной адрес в Голландии, на самом деле в Амстердаме. И вот теперь человека который расследовал это дело, и который будет у меня выступать в программе, задает справедливый вопрос. Европейский Союз ввел санкции на поставки оружия Сирии. А, по крайней мере, три европейские страны могли проследить, что же все-таки везет этот самый профессор Кацман. И, по его мнению, должны сейчас начать расследование. Что, какой же все-таки груз вез профессор Кацман, который вот наследил в трех европейских странах?
Да, но это действительно сложный, но очень интересный вопрос. Подробности сегодня в 22 часа по московскому времени в программе «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Мы продолжаем программу «Время свободы». Вернемся к российским темам. Активисты Московского гражданского форума обратились к президенту России Владимиру Путину с требованием немедленно отправить в отставку Александра Бастрыкина с поста главы Следственного комитета. Главная причина – инициирование нескольких уголовных дел, которые, по мнению авторов обращения, являются политически мотивированными, рассказывает Михаил Соленков.
Обращение гражданских активистов направлено президенту в связи с тем, что Следственный комитет, по их мнению, инициировал и ведет политически мотивированные уголовные дела, причем следственные действия ведутся с нарушениями закона. Среди этих дел – дело «Пусси Райт», процесс над членами «Другой России» в Санкт-Петербурге, попытка посмертного осуждения Сергея Магнитского, а также обыски, проводимые у лидеров оппозиции и гражданских активистов, участников протестного движения. Об этом рассказал в интервью «Радио Свобода» координатор движения «Белая лента» Игорь Бакиев.
Мы приводим все факты, которые случились, начиная с «Пусси Райт» 6 мая, дальнейшие события, это и обыски у лидеров оппозиции и так далее. Мы даем наше оценочное мнение по поводу событий, которые в стране происходят, сравниваем все происходящее с началом репрессий в 1937 году. Самое главное, что мы хотим потребовать от президента в нашем обращении, немедленной отставки господина Бастрыкина.
В четверг вечером на встрече с главными редакторами нескольких средств массовой информации председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин принес извинения «Новой газете» и ее главному редактору Дмитрию Муратову. «Я не имел права срываться, но я сорвался. Приношу извинения», — заявил глава Следственного комитета. Дмитрий Муратов ответил: «У всех бывают срывы, извинения принимаем, нашему сотруднику Соколову больше ничего не угрожает, конфликт исчерпан». Эти слова вызвали удивление у некоторых коллег по цеху. Обозреватель радиостанции «Эхо Москвы» Матвей Гонопольский написал на своей странице в социальной сети Facebook, что означает: «Муратов и Бастрыкин пожали друг другу руки и сказали, что конфликт исчерпан. Что это значит? Мы сутки требовали объяснения от Следственного комитета, который нагло молчал. Мы подписывали письмо от хартии журналистов. Наши журналисты пикетировали Следственный комитет, их сажали в автозак, и вдруг пожали руки? Это нельзя закрыть рукопожатием. Я хочу знать, кто кого использовал. Если использовали меня и моих коллег для решения каких-то закулисных вопросов, то пусть никто в дальнейшем не ждет лично от меня никакой поддержки. Это замирение требует объяснений». Один из тех журналистов, кто первым приехал пикетировать Следственный комитет и через несколько минут оказался в автозаке, был Александр Подробинок. По его мнению, эта история не завершена, и если Россия – это правовое государство, у этой истории должно быть иное окончание.
Для общества факт примирения Муратова с Бастрыкиным не играет особого значения, потому что высокое должностное лицо в правоохранительной системе совершило преступление, предусмотренное статьей 119 Уголовного кодекса «Угроза убийством». И, с моей точки зрения, военная прокуратура должна отреагировать на это, она должна возбудить уголовное дело. Может быть, они закроют ее потом за примирением сторон или по каким-то другим обстоятельствам, но в правовом государстве уголовное дело должно быть возбуждено, расследовано и доведено до какого-то логического правового конца.
А лидер Левого фронта Сергей Удальцов заявил, что в субботу у здания Следственного комитета гражданские активисты намерены провести акцию под названием «Оккупай Следственный комитет за вашу и нашу свободу». Михаил Соленков, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит проект «Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет», который подготовили журналист Юрий Теппер и обозреватель «Радио Свобода» Алексей Кузнецов.
«Олимпиада в Лондоне. Обратный отчет».
Радио «Свобода» продолжает проект, связанный с Олимпийскими играми в Лондоне, до открытия которых осталось 7 недель. До начала Олимпиады мы знакомим читателей и слушателей «Радио «Свобода» с историей современного олимпизма. Эксперт «Радио «Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер рассказывает об Олимпийских играх в Стокгольме 1912 года. Но вначале предолимпийские новости.
Режиссер Дэнни Бойл, который руководит подготовкой церемонии открытия и закрытия Олимпийских и Паралимпийских игр в Лондоне, выразил восхищение упорным трудом 10 тысяч волонтеров. Уже проведены около 160 репетиций, ради которых волонтеры отказываются от выходных и вечернего отдыха в будние дни. Для 4 церемоний будут сшиты в общей сложности 23 тысячи костюмов. Глава организационного комитета игр в Лондоне Себастьян Кое поддержал проект «100 дней мира», который начался 9 июня за 50 дней до Олимпиады и будет продолжаться 50 дней после ее окончания. Проект, инициированный общественной организацией «Граждане Лондона», направлен на то, чтобы сделать британскую столицу более безопасным местом. По итогам проекта 28 октября будет опубликована карта Лондона, на которой будут отмечены самые безопасные районы города. Для команды, обеспечивающей эстафету Олимпийского огня, забронированы в общей сложности более 26 тысяч гостиничных номеров. Эстафета началась за 70 дней до официального открытия игр.
Эксперт «Радио «Свобода», историк и социолог спорта Юрий Теппер рассказывает об Олимпийских играх в Стокгольме 1912 года. В первом десятилетии прошлого века сложилась кубертеновская модель управления олимпизмом. Явный успех управленцев – итоги игр пятой Олимпиады.
Менеджерская концепция МОК складывалась как бы ситуативно и даже вынужденно, оказалась на редкость разумна. Вначале Кубертен сетовал: «Не следует забывать, что мы все еще были в положении того, кто говорит знакомому: у вас милые гостиные. Пожалуйста, позвольте ими воспользоваться для великолепной вечеринки за ваш счет». Выход из бедняцкого положения был найден. Нужно умело и настойчиво работать с властью. Монарх, президент или премьер, публично заявив о поддержке, становятся авторитетными заложниками своих слов. Власть возьмется опекать действия оргкомитета игр. А МОКу останется заниматься воодушевлением атлетов, внешним надзором за действиями оргкомитета и ног страны и славиться творцом истории побед олимпизма. Согласитесь, гениальный принцип и механизм оптимального управления. Король Швеции Густав V щедро поддержал проведение игр Олимпиады. Правда, Кубертену пришлось немножко поторговаться. Шведские организаторы претендовали на особую роль отечественной гимнастики и возражали против проведения соревнований по гимнастике снарядовой, сокольской. Противодействие удалось устранить, согласившись взамен на исключение из программы игр поединков боксеров. В то время занятия боксом в Швеции были категорически запрещены. Главной интригой игр было стремление американской команды взять у англичан реванш за лондонское поражение. Атлеты США тщательно готовились дома и продолжали тренировку даже на палубе корабля, плывущего в Стокгольм. Реванш состоялся. У американцев 64 медали, у британцев 41. Но на первую строку рейтинга с перевесом в одну медаль вышла команда Швеции, правда, уступая американцам по числу чемпионов. Справедливости ради заметим, что изданный позднее перечень протестов и жалоб на олимпийское судейство занял почти 100 страниц.
Но организаторам российского спорта пришлось убедиться, что без серьезной подготовки рассчитывать на олимпийский успех невозможно.
Российский олимпийский комитет был утвержден всего за полтора месяца до начала игр. Шествовал над сбором придворный генерал Воейков. В результате спортивная делегация впервые собралась вместе на борту корабля. Лучшие результаты россиян – серебряные медали у борца Мартина Клейна, у команды стрельков Мельницкий, Каше, Волошников, Пантелеймонов. Бронза у стрелка рижанина Гарри Блау и у команды яхтсменов Белосельский, Браше, Пушницкий, Родионов, Штраух, Шамакер, Линдхолм. А в общем, обидное 16-е место в рейтинге медалистов. Неудачу в Стокгольме россияне восприняли болезненно. Писатель и журналист Александр Куприн назвал выступление команды «спортивной Цусимой». Урок пошел на пользу. Через год в Киеве с успехом прошла первая российская Олимпиада. Об одном важном результате игр в Стокгольме историки вспоминают редко. Расходы на Олимпиаду составили 776 тысяч крон, а доходы – 822 767 крон. Оказалось, умело реализованный проект может приносить прибыль.
22 июня, за 6 недель до открытия Лондонской Олимпиады, слушайте следующий выпуск программы Юрия Теппера «Олимпиада в Лондоне. Обратный отсчет». Мы продолжим разговор, посвященный истории современного олимпизма. Алексей Кузнецов, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве без четверти 6 вечера. Это время напомнить об основных новостях часа.
Радио «Свобода». Новости.
Следственный комитет России не исключил, что по делу о беспорядках на Болотной площади в Москве 6 мая некоторые оппозиционные активисты могут стать подозреваемыми. Следствие ходатайствует об очередном продлении срока ареста участниц группы Pussy Riot, устроивших в феврале так называемый панк-молебен в храме Христа Спасителя в Москве. Суд в Астрахани отказался удовлетворить иск коллега Шейна о признании незаконными результата выборов мэра 4 марта. Причиной пожара и взрывов на военном складе в Оренбургской области стали грубые нарушения правил утилизации боеприпасов, заявила Генеральная прокуратура России. Эскалация насилия в Сирии затрудняет работу находящихся там международных наблюдателей, заявил глава миссии Роберт Муд. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди новости культуры. В Москве Третьяковская галерея почтила 125-летие со дня рождения Марка Шагала выставкой, дающей представление об истоках творчества художника. Наряду с его произведениями из российских и французских собраний в инженерном корпусе галереи экспонируются предметы народного искусства. Лиля Пальвелева продолжает.
7 лет назад в Третьяковке уже была большая выставка Марка Шагала. В книге отзывов остались записи, свидетельствующие о том, что многие считают его гениальным, но малопонятным художником, вспоминает Екатерина Селезнева, куратор и той, и нынешней выставок.
Мы очень внимательно все читали зрительские отзывы, и, конечно, было очень много благодарностей, но было также и очень много вопросов. Вопросов от довольно простых, почему вот у него на картине, допустим, коза может быть зеленой или человек с желтым лицом, и вопросов довольно сложных, которые касаются вот той неуловимой материи, того удивительного посыла, который присущ творчеству Шагала, и который, собственно, делает его узнаваемым.
Сейчас устроители выставки постарались организовать ее так, чтобы посетитель сам мог найти ответы на такие вопросы, разглядывая рисунки на еврейском лубке, зарисовки еврейских надгробий и тому подобные, переполненные древними символами вещи, очень похожих птиц, рыб, зверей и семисвечники, находишь на работах мастера. Екатерина Селезнева рассказывает о красноречивом эпизоде.
На выставке представлено два ковра ручной работы, сделанные неизвестным мастером, с лилово-оранжевыми тиграми-котами, с какими-то тоже невероятно симпатичными оленями. И когда был монтаж выставки, одна из сотрудниц галереи, которая до этого не была, спросила, а когда он это сделал? Кто он? Спросила я. Ну, Шагал, сказала она. Потому что это правда, что когда эти вещи лежат рядом, то может возникнуть такая мысль, что и это может быть сделано художественно. Хотя это только на первый взгляд. Существует еще масса очень интересных и тонких моментов. Получается так, что, в общем-то, во Франции Шагал провел большую часть своей жизни, и она стала для него второй родиной. На этой выставке вы увидите афорты Шагала «К мертвым душам» Гоголя. Так вот, представьте себе, что именно благодаря иллюстрациям, которые сделал Шагал, Гоголь был впервые «Мертвые души» переведены на французский язык. И это тоже удивительно, как работа одного мастера способствует продвижению другого мастера. А в том, что Шагалом был выбран именно Гоголь, тоже ничего удивительного нет, потому что «Мертвые души» Гоголя – это просто сгусток народного самосознания, народного искусства. Меня тут несколько раз спрашивали, а вот какое бы произведение вы назвали как основное? Вы знаете, наверное, никакое. Потому что мне кажется, что эта выставка как драгоценное ожерелье, где каждый камень имеет свой цвет, свое значение.
И все же особо отметим большие редкости. К примеру, скульптурные работы Шагала или выполненный им для дочери свадебный сервиз, в росписях которого хорошо узнаваемые по живописным полотнам персонажи: жених с невестой, петух, проросший цветами, циркач на лошади. Домиком Витебска и Эйфелевой башни тоже место нашлось. На вернисаж из Франции приехала внучка художника, вице-президент комитета Марка Шагала Мирет Мейер. Ей слово.
На этой выставке мы не придерживались никакой хронологии. Независимо от того, когда создавались эти работы, или в молодости, или уже в зрелые годы, он питался вот этими истоками. И самое главное, что он воплотил этим произведением свое новое видение и совершенно новый особый язык. Вы заметите это особенно в керамических произведениях, которые, кстати, никогда не выставлялись в России. Вы увидите свадебный сервиз, который дедушка подарил моим родителям в 52-м году. Последние годы своей творческой жизни он жил в Провансе, и истоки некоторые исходят оттуда. Здесь как бы две земли представлены. Этот сервиз насчитывает 69 предметов. Очень часто использовался в нашем доме.
Ce service qui compte 69 pièces a été utilisé de nombreuses fois dans notre maison.
Не только упомянутые Мирет Мейер произведения, но и многие другие в России показываются впервые. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». Этот час завершает рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная студией «Радио Свобода» в Нью-Йорке. У микрофона Юрий Жигалкин.
Через 3 с лишним года после того, как Джордж Буш-младший покинул Белый дом, подавляющее большинство американцев продолжает возлагать на него вину за шаткую экономическую ситуацию, в которой оказалась страна. В четверг Институт Гэллопа обнародовал результаты опроса, согласно которому 68% опрошенных считают, что Буш несет главную или частичную ответственность за экономические проблемы. 52% винят Барака Обаму. Опрос также подтвердил, что состояние экономики будет ключевым критерием для избирателей во время президентских выборов. Барак Обама и Митт Ромни вступили в четверг в заочное противостояние, почти одновременно выступив перед избирателями в Огайо с изложением своих экономических программ и резкой критикой соперника. Слово Алану Давыдову.
Кандидаты от Демократической и Республиканской партии изложили свои диаметрально противоположные взгляды на пути возврата страны к устойчивому экономическому росту. Президент Обама утверждал, что приход Митта Ромни в Белый дом будет способствовать уничтожению американского среднего класса. Он обвинил бывшего губернатора Массачусетса в стремлении воскресить экономический курс республиканцев в канун кризиса 2008 года, погрузившего США в рецессию, от которой страна до сих пор не оправилась. Не забывайте, что экономическое видение господина Ромни и его союзников в Конгрессе было подвергнуто тестированию всего несколько лет назад. Мы это уже пробовали. Их курс не придал силы ни экономике, ни среднему классу. Они не сократили нашу задолженность. Почему мы должны считать, что они сработают лучше на этот раз? Мы не можем позволить себе поставить под угрозу наше будущее повторением ошибок прошлого сейчас, когда столь многое поставлено на карту, сказал Обама, выступая в муниципальном колледже в Кливленде. Обама, в частности, напомнил об упорном противодействии законодателей республиканцев любому повышению налогов на богатых, в результате чего в прошлом году не удалось достичь соглашения о всеобъемлющем сокращении бюджетного дефицита. «Единственная сила, способная найти выход из этого тупика, это вы», заявил Обама избирателям. «Грядущие выборы дадут вам шанс вынести вердикт в дебатах о путях ускорения роста экономики, создания достойных рабочих мест, погашения дефицита». Митт Ромни, завершивший свою речь на заводе в Цинциннати за 4 минуты до начала речи президента, со своей стороны утверждал, что экономическая программа Обамы провалилась. Он является президентом 3,5 года. Соловья баснями не кормят. Судите не по словам, а по делам. Если вы хотите увидеть результаты его экономического курса, посмотрите, что происходит в Огайо. Посмотрите, что происходит в стране. Ромни призвал избирателей спросить своих друзей и соседей, стала ли лучше жизнь при Обаме, и сам же предположил, что мелкие предприниматели, банкиры, безработные, выпускники вузов и другие дадут отрицательный ответ. ответ. Барак Обама, в свою очередь, обратил внимание, что большинство предвыборных видеороликов Митта Ромни сводится к агрессивной дискредитации его, Обамы, мировоззрения и практической деятельности в Белом доме. Это, возможно, их план победы на выборах, но это не план создания рабочих мест и роста экономики, отметил президент.
Рассказывал Алан Давыдов. На суде над известным футбольным тренером Джерри Сандаски, обвиняемым в растлении малолетних, прозвучали показания истцов, рассказывает Владимир Морозов.
Похоже, что суд закончится быстрее, чем предполагалось, и обвиняемому не следует ожидать ничего хорошего. К такому выводу пришли наблюдатели вечером 14 июня после очередного судебного заседания. На нем выступили несколько молодых мужчин в возрасте от 18 до 28 лет, которые в детстве тренировались у Джерри Сандаски. Один из них рассказал, как тренер обнимал его в кабинке душа. Ребенок так растерялся, что у него, как он выразился, просто отшибла память, и он не помнит, что случилось дальше. Сандаски предъявлено 52 обвинения. В них говорится, что он совратил или пытался совратить не менее 15 мальчиков. Тем не менее, адвокаты по-прежнему пытаются убедить присяжных в том, что Сандаски просто любит детей, всегда радовался их спортивным успехам, и эта радость сродни отцовским чувствам, когда человек может обнять и поцеловать сына. Но, по словам бывших подопечных тренера, его отеческие объятия в душевой и других местах постепенно переходили в секс. Многие подростки впервые встретились с Сандаски в благотворительной организации Second Mile, которую он создал для помощи неблагополучным семьям, где дети часто росли без отца. Сандаски брал их с собой на спортивные матчи, засыпал подарками, часто оставлял ночевать в своем доме. Он приходил пожелать им спокойной ночи, целовал в лоб, потом начинал обнимать. Потом, говорит один из них, он приступал к оральному сексу. Подобную картину нарисовал и другой бывший ученик тренера. Однако адвокаты пытаются найти противоречие в их словах и доказать, что цель жалоб – получение денежной компенсации. Этот человек хотел только одного – его отношения с мальчиками имели целью секс. Так считает адвокат Том Клайн. Он напомнил, что сомнительные отношения тренера с детьми начинались в основном, когда им было 14-16 лет. «Почему вы не пожаловались тогда?» – спрашивают их адвокаты. «Потому что было стыдно, и мы боялись, что нам не поверят. Если тренер будет признан виновным по всем 52 пунктам, то ему грозит до 500 лет тюремного заключения».
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке» завершает этот информационный час программы «Время свободы». В течение следующего часа мы поговорим о перспективах объединения демократических сил в России, расскажем о допросах оппозиционных активистов по делу о беспорядках в Москве 6 мая и вернемся к описанию ситуации в Египте. Накануне второго тура президентских выборов вас ждут также обзор французской прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры» и «Общественное мнение». Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Первые приговоры российским футбольным фанатам. Новые подробности.
Комментарии экспертов.
Политик Олег Шейн о продолжении борьбы за Астрахань в Страсбурге.
В блогах Свободы.
Журналист Юрий Васильев. Казнил ли Бастрыкин Бориса Гребенщикова?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5970, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.